Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие, страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа, и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, с великим праздником Крещения Господня поздравляем вас молитвенно. В течение этого часа вы услышите слово на праздник Богоявления протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. А затем мы пригласим вас послушать беседу кандидата исторических наук Анастасии Юрьевны Дунаевой «Образ будущего сквозь призму преодоления смуты начала XX века».
В эфире радиостанция «Радонеж».
Праздничную тему продолжает слово протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Путь, ведущий к Иоанну Предтече, не был завершением. И крещение в водах Иордана, которого искали многие иудеи, не было решающим. Святой Иоанн Предтеча не скрывал этого. За ним идет другой, сильнейший, которого он недостоин. И после его крещения в воде их ждет второе крещение духом и огнем. Образ Мессии, которого представляет Предтеча, был знаком внимающему ему народу. Это судья, отделяющий в конце времен пшеницу от плевел, которые он сожжет огнем неугасимым. И здесь впервые образ огня, уничтожающего все, что не может храниться в житницах Царствия Небесного. Тот же образ огня возникает снова, когда Предтеча говорит о втором крещении, которое Мессия совершит Духом Святым и огнем. Вода Иордана имеет только временное значение. Она только знамение, ведущее к страшной правде Царства Божия, которую являет Христос. И точно так же Иоанн только предтеча, который должен умоляться отступить в сторону, когда Мессия придет. Что касается Духа Святого, Он был с самого начала, с начала первого творения, когда Он носился над водами, над еще бесформенной материей. Он не может не быть сейчас, когда дыханием Божества рождается новое творение – Сыны Божии. Таинственное дыхание, подобное ветру, которое может быть легким дуновением или жестокой бурей, и не знаешь по слову Христову, откуда Он приходит и куда уходит. Ничего не знаешь, кроме того, что Он приносит в сердце жизнь самого Бога. Образ огня, раскрывающий действие Духа Святого на человека, также таинственен и также различен. Святой Иоанн Предтеча говорит только об одной из возможностей этого действия. Огонь уничтожает в человеке все, что мешает ему открыться навстречу Христу. Не богатых уничтожает, не их богатство, но их самодостаточность. Не сборщиков налогов, не налоги, но неправедные приобретения и страсть к наживе. Не воинов, не профессию военных, но ужасы войны и жажду добычи. Ибо огонь Духа Святого, разрушающий и уничтожающий, только малая часть того, что Он совершает. Он разрушает, созидая, чтобы дать место истинной жизни. И Он никогда не разрушает, предварительно не явив созидание. Прежде чем очистить золото от примесей, возжигают огонь. Точно так же действует Дух Святой в человеке. Прежде чем устранить из сердца человека то, что не может продолжить существование вместе с божественной жизнью, Дух Святой возгорается в нем и смягчает его. Ибо только вложив в глубину сердца от своей кротости и своего тепла, Дух Святой преображает крещенного человека и делает из него новое творение, Сына Божия в единородном Сыне Божием, молитва и дыхание которого – соединяется с молитвой и дыханием Духа Святого, взывающего в глубине сердца «Авва, Отче!». В день нашего крещения мы уже приняли крещение Духом Святым и огнем. Но это новая жизнь, большую часть времени остается сокрытой в нашем сердце. Дух Святой уже присутствует в нем – со своей кротостью и теплом, и со своей силой, готовой поглотить все, что отделяет нас от Царства Божия. Но эта малая мера Его действия в нас не может удовлетворить нас. Мы всегда желаем, чтобы весь огонь Духа Святого проявился в нас, в личной жизни каждого из нас, в христианской общине, которой мы принадлежим, и во всей Церкви. Мы знаем, что для христиан наступают трудные времена. Господь наш Иисус Христос, пришедший к нам, не защитит ли Духом Своим святым избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь? ибо не мерою дает Духа возлюбивший нас Бог. Аминь.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Я рада вновь представить вам нашу гостью. Это Анастасия Юрьевна Дунаева, кандидат исторических наук. Мы уже не раз в этой студии встречались. И вот сегодня, в эти рождественские святочные дни, приветствуем вас со всеми праздниками и рады будем услышать, что вы приготовили нам на этот раз, Анастасия Юрьевна.
Здравствуйте, дорогая Антонина Александровна, здравствуйте, дорогие радиослушатели Радио Радонеж. Я очень рада приветствовать вас здесь, в студии, в светлый праздник Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Мы уже вступили в святочные дни, и желаю всем благодатных, светлых святок, хорошего настроя, доброго духа и, конечно, здоровья. Я рада сегодня продолжить тему, которую мы начали в прошлый раз. Мы говорили о рассказе Бунина «Чистый понедельник».
Я думаю, мы эту беседу обязательно повторим ближе к Великому посту.
Спасибо. И я должна сказать, что «Чистый понедельник» – это, можно сказать, и великопостный рассказ, но он и святочный тоже, потому что там происходит рождественское чудо. На святке герой приезжает в Марфо-Мариинскую обитель. Вот. Но сегодня, может быть, мы зайдем немножко издалека. Мы немножко углубимся в историю. И, может быть, не совсем святочной покажется наша тема, потому что она будет связана с гениальным романом гениального нашего классика Федора Михайловича Достоевского, роман «Бесы». «Бесы», наверное, действительно неожиданная в этот момент тема. Но вот так случилось, что мои занятия Буниным привели меня к Достоевскому. Бунин и Достоевский неразрывно связаны друг с другом. Хотя, конечно, мы знаем, что Бунин – это младший современник Федора Михайловича, никогда они не встречались, но Иван Алексеевич находился под сильнейшим влиянием. И даже, можно сказать, какая-то зависимость была у него от Достоевского, которую он, конечно, всячески отрицал. И даже, вы знаете, его высказывания вот говорили о совсем обратном. Ну, наверное, настолько эмоционально он критиковал Достоевского, что понятно, он был к нему неравнодушен. И прямое заимствование сюжетов Достоевского мы находим в его рассказах, то есть эта связь уже установлена филологической наукой.
Да, я думаю, никто из художников наших XIX века, писателей, не избежал этого влияния.
Безусловно, безусловно. Как и вы знаете, что интересно, вот немножко я вернусь в 23-й год. У нас в этом году, в 23-м прошедшем, роману «Бесы» исполнилось 150 лет. Об этом много говорили на конференциях, и даже в Японии международный форум Достоевского был посвящен этому роману. Это международный форум, куда собираются достоевсковеды со всего мира. И я также вот участвовала, но, правда, не там, а здесь у нас в Москве в конференции, с очень интересным названием «Образ будущего в русской литературе 20-21 века». И, казалось бы, Достоевский хронологически не вписывается, но невозможно говорить о литературе 20-21 века без того, чтобы говорить о влиянии Достоевского, понимаете? И Достоевский – это писатель и 20-го, и 21-го века, и всех последующих веков, наверное.
Его пророческий дар, писатель, да, настолько силен, поражаемся даже, да, его предвидением.
Совершенно точно, да, именно пророчество. И поэтому целая секция в Институте мировой литературы в октябре 23-го года была посвящена творчеству Достоевского. И мой доклад, который изначально я планировала делать о Бунине, о «Чистом понедельнике», тоже вот так чудесным образом связался с романом «Бесы». Романом, который действительно называли пророческим. Ну вот мы сейчас в Рождество, да, мы, конечно, вспоминаем детство, и Рождество всегда предполагает какой-то образ будущего, да, то есть мы знаем судьбу Христа, да, он прошел через Голгофу к воскресению ради нас, вот, но, конечно, может быть, если бы мы могли, мы хотели бы как-то облегчить, да, это страдание. И сам Господь просил Отца Небесного пронести эту чашу мимо Него, да, но да свершится воля Твоя, говорил Он в Гефсиманском саду. Вот так и мы иногда желаем будущего, а иногда мы этого будущего стараемся избежать. Вот роман «Бесы», я когда изучала его, я поняла, что Достоевский, сделав это предсказание, по сути, он предсказал революцию 17-го года, он всячески хотел этого для России избежать, понимаете? И в романе очень интересно выстроено повествование, вот как эта хроника, она охватывает один месяц жизни губернского города, как говорят ученые, это Тверь. И, значит, строго локализовано действие, так же, как и хронологически ограничено действие. Вот весь ужас разворачивающихся событий, конечно, ясен для читателя, то есть вот что будет, да, это кровь, это пожары, это смута. И, конечно, заговорщики, которые тренируются в этом локальном пространстве, организация только-только начала свою работу, да, они должны убить своего товарища, чтобы понять, насколько они вообще способны к убийству. Вот, но, естественно, это же не цель, это только вот начало. А цель – это смута, это смена власти, конечно. И речь идет, как говорит Петр Верховенский, о замышленном политическом убийстве. И если Ставрогин становится новым царем, как он говорит, Иван Царевич, вы будете правителем, то и, значит, подразумевается, что речь идет и о цареубийстве. Вот. Но это слово нигде не произносится. Вот Достоевский так строит, что самого понятия цареубийства там не возникает. Понимаете, он этого избегает. И вот он показывает судьбу, да, Ставрогин – это самоубийца, то есть это самое страшное, что может быть для человека. Он показывает самоубийцу Кириллова, Шатов – это жертва. Гибнут Лиза, Мария Лебяткина, Лебяткин, происходит бунт, пожары. В общем, все, что может произойти, да. И, казалось бы, вот он хочет это все оставить там, но при этом он все-таки главного беса Петра Верховенского он выводит из этого пространства. То есть в последний момент Верховенский уезжает куда непонятно, и где он еще появится. Вот, то есть Достоевский максимально сгущает краски, но он, ну вот он оставляет эту возможность, понимаете, как писатель-реалист, он понимает, что это будет. В этом его пророчество.
Роман «Предостережение». Да, «Предостережение»,
да, да, Верховенский уезжает. И вот буквально через месяц после смерти Федора Михайловича, он умирает в январе 81-го года, а уже 1 марта происходит цареубийство. Вот то самое цареубийство, о котором, наверное, говорили заговорщики, да, ну, подразумевая его, понимаете. Писатель уходит, а его пророчество начинает разворачиваться во времени. И мне кажется, Бунин не сразу, конечно, но уловил это. И он-то, Бунин, был свидетелем убийства великого князя Сергея Александровича. Это уже убийство начала 20 века, 1905 год. Бунин находился тогда в Москве. Именно это убийство проигрывается в рассказе «Чистый понедельник». Мы говорили об этом в прошлый раз. Но, конечно, конечно, Бунин в полной мере осознает пророчество Достоевского уже в 17 году. И вот, несмотря на всякие уничижительные характеристики Достоевского, он именно его, именно цитату из «Бесов» ставит в свой дневник и ставит в «Окаянные дни». Понимаете?
То есть, как бы, то есть
анализируя события, он прямо говорит о том, что это все готовилось, и приводит прямо вот цитату из «Бесов». Ну, чуть-чуть ее меняет. «Была самая невинная, милая, либеральная болтовня. Нас пленил не социализм, а чувствительная сторона социализма». Но ведь было и подполье, и в этом подполье кое-кто отлично знал, к чему именно он направляет свои стопы, и некоторые весьма для него удобные свойства русского народа. И вот здесь Бунин дальше в «Окаянных днях» начинает цитировать наших великих историков Соловьева и Костомарова. Соловьеву он приводит цитату о смутном времени, а Костомарову о Степане Разине. То есть это все в его голове ассоциируется с смутой XVII века и восстанием Степана Разина. И вы знаете, что интересно, это все опять-таки есть в романе «Бесы», потому что Достоевский, как я уже говорю, он подразумевает, что Ставрогин, Николай Ставрогин, станет самозванцем. И, соответственно, вот это слово «самозванец» вызывает ассоциацию со смутным временем, смута. Вот. Надо сказать, что Мария Тимофеевна Лебяткина, это блаженная, такая, ну, странная немножко его венчанная жена, первая угадывает планы Верховенского и говорит Николаю Ставрогину, что ты Гришка Отрепьев. То есть, понимаете, у Достоевского это в «Бесах» все есть. И более того, Достоевский тоже говорит о том, что будет бунт Стеньки Разина. Петр Верховенский в разговоре со Ставрогином говорит ему: «Мы, знаете, сядем в ладью, веселки кленовые, паруса шелковые, на корме сидит красная девица, свет Лизавета Николаевна». Или как там у них черт поется в этой песне. То есть он приводит знаменитую песню, он говорит о том, что это будет. Понимаете? А Бунин это потом вставляет в «Окаянные дни». То есть он-то приводит Костомарова и Соловьева, но по сути это тоже роман «Бесы», в «Бесах» это все есть. И вот вы знаете, я хотела бы здесь сказать о пророчестве Достоевского, которое может быть неочевидно. То есть вот оно сбылось, то, что сбылось, да, то, что он предсказывал, но был ли какой-то выход? Вот как видел Достоевский, закладывал ли он что-то все-таки, да? Но тут трудно говорить, потому что это еще не совершилось, и он не хотел, чтобы это совершилось, да? Но тем не менее, мое внимательное прочтение этого романа привело меня к мысли о том, что Мария Тимофеевна Лебяткина, Мария Тимофеевна, вот та самая такая вот полуюродивая женщина, как раз и есть, ну, вот та самая фигура, которая говорит о чем-то, что, в общем-то, поможет преодолеть вот ту грядущую, еще не осуществленную во время Достоевского трагедию. Ну, во-первых, Мария Тимофеевна обличает Ставрогина. Она еще до того, как узнал об этом читатель по тексту романа, она до разговора Верховенского со Ставрогином уже называет Ставрогина самозванцем Гришкой Отрепьевым. Причем очень интересно, что эта цитата «Гришка Отрепьев, анафема», которую она кричит своему супругу, это точная цитата из Бориса Годунова Пушкина. там в толпе произносит один из толпы, произносит «Гришка, отрепьев, анафема», понимаете? И она, Мария Тимофеевна, кричит Ставрогину, вот это хорошо показано и в фильме «Бесы», это сцена знаменитая, да, когда он не выдерживает, он циничнейший человек, бежит от нее, он просто ее боится, понимаете? Она все ему рассказала уже о нем самом.
Потому что юродивые, да, это все-таки божьи люди-то. Часто они были вот такими, кто изрекал,
да,
правду.
Вы знаете,
да.
Всем. И, конечно, Марья Тимофеевна – это, ну, человек невинный совершенно. То есть она и в силу своего умственного состояния вот, совершенно беззащитна. Она беззащитна, человек.
Блаженная,
да,
такая.
Да, да, угу, да. Она становится жертвой Ставрогина, он на спор обвенчался с ней. Вот. Он потом идет к ней и хочет, он ищет спасения. То есть он уже чувствует, да, вот всю свою неправоту, он ищет спасения у женщин. И первое, кому он идет, это Мария Тимофеевна, которой он предлагает ехать в Швейцарию и жить, ну вот насколько они могут, да, то есть просто как брат и сестра, но вместе. Вот, но он до этого в публичной сцене, когда его напрямую спросили, жена ли она ему, отрекся от нее фактически. И вот он приходит второй раз в дом Лебяткиных, там ее брат, который тянет деньги за хранение этой тайны, тайны брака. Вот, и он приходит, и она говорит ему: «Здравствуйте, князь». «Здравствуйте, князь». И он не понимает, с какой стороны-то он князь, почему. Ну, конечно, списывает все на ее странности. Но она-то, у нее-то в голове что-то есть при этом. И она говорит: «Слушайте, князь, слушайте, князь». И три раза повторяет эту фразу. И когда он начинает ей говорить о браке, она ему говорит: «Ты меня предал, я никуда с тобой не поеду». То есть она отказывает ему. И мало того, что когда он говорит: «Я не князь», она еще так это оборачивает, что «ты самозванец». То есть она его называет самозванцем по отношению к себе. Вот. Но а уже по тексту романа получается, что она, эта аллюзия восходит к смутному времени. Понимаете, здесь такие вот идут подтекстовые вещи.
Пласты прямо
временные. Да, 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 да. Вот, и вы знаете, я вот, поскольку роман «Бесы», как и другие романы Достоевского, пронизан Пушкиным, эпиграфом к нему является стихотворение Пушкина «Бесы». Имя Пушкина не раз встречается в тексте напрямую, причем даже вот дуэль Пушкина, да, ассоциируется тоже с бесовским заговором. Понимаете, в этом контексте тоже проходит Пушкин. Вот. И вы знаете, я вот, читая нашего любимого поэта, в прошлый раз, да, мы говорили о царевне Лебеде, которая воплотилась в образе великой княгини у Бунина. А я вот тоже читаю диалоги царевны Лебеди с князем Гвидоном. Вижу, что здесь все время при появлении князя, при их встрече, царевна говорит: «Здравствуй, князь ты мой прекрасный». Это проходит как лейтмотив ее образа. «Здравствуй». То есть в любой момент она говорит: «Здравствуй, князь ты мой прекрасный. Что ты тих, как день ненастный, опечалился чему?» И вот Гвидон ей отвечает: «Грусть, тоска меня съедает. Люди женятся, гляжу, не женат, лишь я хожу». Он ей, по сути, тоже, что Ставрогин говорит о браке. Говорит ей о царевне, тут понятно. И потом она его начинает опровергать. То есть она ему говорит: «Слушай, обо всем об этом пораздумай ты путем, не раскается потом». Понимаете? То есть она его как бы вначале отвергает.
Отрезвляет.
Проверяет, проверяет. И вот это «слушайте, слушайте, князь», это тоже повторяется в диалоге Марии Тимофеевны и Ставрогина. Понимаете, она ему тоже говорит: «Слушай, слушайте, князь». И начинает говорить, что брак, в общем-то, и невозможен, и не хочет она с ним, и он ее предал. То есть вот здесь такое возникает, и почему еще мне это кажется важным? Потому что такой известный исследователь, доктор филологических наук Сергей Акимович Кибальник, изучая роман «Преступление и наказание», тоже считает, что в образе Веры Лебедевой, знакомая Раскольникова, с которой они общаются, это тоже некоторая зашифрованная царевна-лебедь. Вот Вера Лебедева, она подруга князя, князь Мышкин, она живет на Рождественской улице, там и ассоциации с Богородицей, и, ну, вот это какой-то светлый образ, то есть это есть, вот он тоже, независимо никак мы с ним об этом специально не говорили, но он сделал такой доклад вот на недавней конференции в Петербурге. И мне кажется, что здесь тоже вот этот подтекст может быть у Достоевского, а мы знаем, насколько это позитивный образ царевны Лебеди. То есть почему? Потому что Вера Лебедева, да, Мария Лебяткина, да, она тоже Лебяткина, то есть лебедь в ней есть. Мария – это тоже ассоциация с Богородицей. И в тексте романа прямо она говорит о Богородице, то есть там есть что-то, вот она тоже рассуждает о Божьей Матери. И вы знаете, вот еще что интересное, что действительно можно назвать пророчеством, может быть, и неосознанным. Дело в том, что Петр Степанович, когда начинает всю вот эту свою бучу в городе, смуту, репетицию смуты, он говорит, вернее, автор даже говорит, что Петр Степанович искал свои жертвы. У него уже были намечены мученики. Понимаете, вот появляется слово «мученик». И, естественно, если смотреть по тексту, там с иронией, конечно, это все, но там же это все вообще, вот, может быть, самый ироничный роман Достоевского. Но там имеется в виду его отец, Степан Трофимович. Степан Трофимович действительно, он в конце уходит, он погибает. Он действительно погибает как мученик. Но если мы смотрим, опять-таки, текст и вот всех жертвы, то, конечно, самая невинная жертва – это именно Мария Тимофеевна. И когда еще происходит сцена в гостиной, когда она пытается предстать женой Ставрогина и думает, что она будет признана, то ее брат, а брат, он колеблется, то ли рассказать, то ли еще, значит, потянуть деньги. И он говорит, ну вот вы посмотрите на нее, ну кто она? Ну она же Мария неизвестная. Мы назовем ее сейчас Мария, но Мария неизвестная. То есть вот так он свою сестру называет. Она кто? Она же уже не Лебяткина, и вроде она не Ставрогина. Получается, она ни то, ни другое. То есть там ее не признают, и Лебяткина она уже перестала быть. Вот, то есть это действительно по роману. Но вот удивительно то, что в нашем месяцеслове действительно есть такая святая. Да, Мария неизвестная. Причем это новомученица, и новомученица Дивеевская. То есть это молодая женщина, которая ушла от своего мужа, который ее очень любил. И она пришла в село Пуза.
Это уже советские годы, да?
Да, это было в 19-м году. Значит, она пришла, чтобы служить блаженной Евдокии Шейковой, парализованной женщине, которая с 20 лет лежала, молилась и уже была известна и своим целительством, и своими какими-то праведческими высказываниями. И вместе с двумя еще молодыми девушками, Дарьей Улыбиной, Дарьей Тимагиной, они находились, значит, все рядом с Евдокией, ей помогали и вместе молились. То есть это была такая община. Все это в Нижегородской губернии, ныне это село Суворово, тогда село Пуза, Дивеевский район. И вот в 19-м году пришел карательный отряд красный, и, значит, по доносу Евдокия была арестована. Ее обвинили в том, что, значит, она укрывает дезертира и агитирует против Красной армии. И вот эти молодые женщины ее не покинули. Они решили принять вместе с ней мученическую смерть, то есть расстрел. Вот. И таким образом все они, приняв перед кончиной святое причастие от священника Успенской церкви Василия Радугина, были расстреляны накануне Преображения 18 августа 1919 года.
Еще все впереди, да, было, да, самое это кровь, да, самый террор, первые ласточки.
И несколько раз в году их память празднуется. То есть это и кончина 18 августа, и 5 июня – день обретения мощей. Сейчас они почитаются, и мощи их доступны, можно им поклониться. Они почитаются в соборе Дивеевских святых и в соборе Нижегородских святых. То есть 4 раза в год Мария Неизвестная, которая так и осталась, то есть это не фамилия, это просто ее добровольное инкогнито.
Добровольное монашество, я, да, бы даже сказала, да, такое в миру. Да.
Она почитается, и можно поклониться ее мощам. То есть обычно даже в Дивеево, вот в специальности в это Суворово, это сейчас называется село, туда привозят паломников. Это Евдокия, Дарья, Дарья и Мария, новомученицы дивеевские. Так что вот Фёдор Михайлович таким образом, как бы он нам, ну, конечно, не специально, как он мог об этом знать, но тем не менее это явная, явная такая вот возникает параллель. Она присутствует в месяцесловии, которое, конечно, вот она очень яркая фигура романа «Бесы», может быть, самая такая загадочная, яркая, и, ну, вот и в фильме тоже очень, мне кажется, ярко сыграла ее актриса.
Оставляющая надежду вот в, да, этом уже, казалось, да, бы, обезумевшем мире.
Да. Вы знаете, вот она бесстрашная, понимаете, она слабая, но она совершенно бесстрашна. Она же и Ставрогину говорит: «Я знаю, у тебя нож». Он же ее начинает даже уже хватать за руки, там начинается рукоприкладство. А она говорит: «Я знаю, что у тебя нож». То есть она уже ему говорит, что ты будешь самозванец, и уже ему говорит, что ты меня убьешь, понимаете? И все равно она его не боится, и он убегает в страхе вот под ее смех. Такая вот у Достоевского, в общем, ну, тайна в каждом романе, всегда тайна, и, наверное, она бесконечна, эта тайна. Она, понимаете, вот будет еще открываться, открываться. Вот. Но мне вот такой кусочек этой тайны тоже вот в связи с исследованием. Потому что мне это интересно, потому что, как я говорила в прошлый раз, у Бунина Елизавета Федоровна — это уже известная новомученица, да, и он ее ставит в рождественский тоже день, в святой день, вот как фигуру, которая, в которой и чудо пушкинской сказки возникает, и чудо Рождества Христова, то есть Богородица, образ Богородицы, и он еще тоже не знал о новомучениках Бунин, но он уже вот этим крестом на лбу и говорит о ее мученичестве. То есть он, наверное, знал, что она расстреляна, он, я думаю, знал о ее судьбе. Да, но о том, что она будет прославлена, он же не мог еще знать. Понимаете? Вот. И вот возникают две такие, вроде бы, ну, они не могут быть связаны, но они вот параллельно встают, эти две фигуры, понимаете, связанные с Пушкиным, с новомучениками и с образом Божьей Матери.
Недаром же говорят, что литература наша христоцентрична.
Да, да, и разные, казалось бы, совершенно отрицает Бунин Достоевского, но он, по сути, говорит о том же. О том же говорит в 44-м году.
Потому что как большой художник он это чувствует. Это может быть даже не он, а через него.
Через
говорит
него,
Господь.
Да, да, да. И вот, казалось бы, такой нелюбимый им Достоевский, но он все время его перечитывает. И я думаю, даже вот одна из мыслей моего доклада на конференции была о том, что вот в «Капустнике», в котором символически убивается великий князь Сергей Александрович и герой...
Это в «Чистом понедельнике».
В «Чистом понедельнике», да. Вот я думаю, что в этом «Капустнике» тоже участвуют бесы. Потому что, как я говорила в прошлый раз, «Чистый понедельник» — это вся история России. Там, начиная с Юрия Долгорукова и заканчивая вот точкой Серебряного века, значит, 14-й год, когда Бунин приезжает в обитель. Это фиксированная дата рассказа. То есть это под Новый год в конце декабря 14-го года. И там и Пушкин, и Чехов, и Толстой. То есть это все наши корифеи, и Бунин их очень любил. Но я думаю, что он не мог в рассказе о России избегнуть и не вставить туда каким-то образом и Достоевского. Вот в тот момент, когда разворачивается действие в художественном театре, а герои рассказа «Чистый понедельник» очень любят художественный театр, и они едут на «Капустник» именно художественного театра. В художественном театре состоялась премьера спектакля «Николай Ставрогин». И это была очень скандальная премьера. То есть это был скандал, потому что Горький написал статью о Карамазовщине и выступил очень резко против постановки Достоевского в художественном театре, то есть против того, чтобы вот исследовать все эти вечные вопросы. Ну, по сути, наверное, против церкви даже он выступал, что не нужно это все, это вот такие крайности, да, Карамазовщина, Каратаевщина, что нам нужно какое-то здоровое начало, а не нужна эта апатия и не нужна эта бесовщина. И все выступали с разными репликами в ответ Горькому. Вот, то есть дискуссия была очень большая. И в рассказе говорится о премьере, ну не говорится о какой, но о премьере художественного театра. Качалов, который в «Капустнике» играет основную роль, Качалов представляет шамаханскую царицу, вот эту роковую женщину. Она и в сказке Пушкина убивает царя, и мы там по сюжету тоже видим, что как бы происходит убийство великого князя Сергея Александровича. Он ей говорит: «Царь-девица, шамаханская царица, твое здоровье». Понимаете? Он провозглашает ее. Как бы получается такое театральное, площадное действие, то, что называется карнавал. И Качалов же — это Ставрогин в спектакле «Николай Ставрогин». Понимаете, и то, как описаны участники «Капустника» — Станиславский, Москвин, Сулержицкий, вот детали их описания в рассказе «Чистый понедельник» у меня вызывают параллели с романом «Бесы». То есть все эти люди так или иначе в спектакле «Николай Ставрогин» участвовали.
А ведь это имена-то какие? Как сейчас бы сказали, звезды?
Да, это самые первые величины художественного театра. Станиславский должен был играть Степана Трофимовича Верховенского. И если мы смотрим описание Степана Трофимовича в «Бесах», то это артист. Это такой вот человек, который всегда немножко на сцене.
На публику.
С этого начинается характеристика его. Это артист. Mm-hmm. Станиславский эту роль не сыграл. А Москвин, тоже участник «Капустника», должен был играть Шатова. Тоже по состоянию здоровья он не смог это сделать. Но в нем, мне кажется, Бунин воплотил Лебяткина, потому что Москвин плотный, приземистый, конканирует, и вот этот парижский канкан резко контрастирует с его внешностью. Он в парижском канкане на «Капустнике». И если мы обратимся к Лебяткину, это тоже такая комичная фигура, которая никуда не вписывается. И он тоже там канканирует в одном эпизоде, описывается, как он танцует канкан. Именно канкан. Это тоже интересно, что почему-то Бунин говорит «коротообразное лицо Москвина». Вот «коротообразное». Понимаете, такое сочетание какое-то очень неестественное, да, какое-то такое абсурдное. Он танцует парижский канкан с корытообразным лицом.
Зловеще.
Немножко зловеще. Да. А Лебяткин тоже это где-то такая же вот комическая фигура, и он в гостиной у Варвары Петровны начинает говорить о тараканах, о лохане. И вот эта лохань тоже резко какой-то контраст составляет с ну, вообще с тем, о чем там идет речь, с культурными людьми. Мне кажется, здесь Бунин, ну так, чтобы это, конечно, никто не мог особенно ему предъявить, но все-таки это имел в виду. И третья фигура, Сулержицкий, который подскакивает героине, это, вы знаете, буквально вот списано, как появляется Петр Верховенский в гостиную Варвары Петровны в той же сцене, то есть влетел, подлетел, торопливо бормотал, заторопился, смеясь, торопился. И то же самое, подлетел маленький, вечно куда-то спешащий, смеющийся Сулержицкий, загнулся, поспешно пробормотал. То есть, понимаете, очень похожий образ. И Сулержицкий тоже участвовал в спектакле, но он проводил репетиции. Он как режиссер, помощник Немировича Данченко, вел этот спектакль. Вот мне думается, что таким образом, ну вот свое какое-то чувство к Достоевскому, смешанное очень тоже, контрастное, выразил Иван Алексеевич в этом рассказе. Понимаете, они как бы, бесы уже больше общаются с героиней, она шамаханская царица, она новоявленная та самая самозванка, понимаете? Вот если в «Бесах» речь идет о самозванце Лжедмитрия, то здесь женщина становится лжецарицей, они ее приветствуют, и они ее забирают, понимаете? Они вот уже с ней общаются, Качалов с ней чокается, а Сулержицкий ее в танце забирает ее Полечке. И герой остается один. Герой, который потом станет жертвой, который будет чувствовать себя убитым, так же, как великий князь Сергей Александрович. Все это вот уже я сейчас, наверное, не смогу еще раз сказать, но можно послушать передачу или обратиться к моему тексту в интернете о рассказе «Чистый понедельник».
Да и сам рассказ перечитать.
Перечитать, конечно. Неплохо. Конечно, сейчас вот в эти прекрасные наши дни обратиться к образу великой княгини Елизаветы Федоровны. Я должна сказать, что вот эта карнавальная сцена по Бахтину.
Вы когда сказали, я сразу вспомнила.
Карнавал, конечно, это бахтинская терминология.
Вот. Смеховая культура.
Да, смех, карнавал и площадная сцена. Вот площадная сцена, это капустник, это, конечно, это такая вот типичная карнавальная площадная сцена. Ведь ее можно тоже запараллелить с бесами, понимаете? Потому что в бесах все-таки центр, ядро действия, такая кульминация тоже, это бал в пользу гувернанток. Устраивается бал, на котором приходят бесы и начинают там скандалят. Вот. И после этого, а там кадриль литературы, значит, в «Бесах» кадриль литературы, а здесь у Бунина Полечка все завершает, Полечка Транблан. Происходит пожар и потом бегство главных героев. То есть в «Бесах» Ставрогин забирает Лизу, он ее возит к себе, но она тоже для него как возможность спасения. С Марьей Тимофеевной у него не получается, он, значит, тогда пытается, что его спасет Лиза. А у героев «Чистого понедельника» тоже аналогично. Они уезжают с капустника, и тоже у них вот происходит эта ночь любви и там, и там. И потом разрыв, потому что и в «Бесах» Лиза понимает, что ее Ставрогин не любит. Она уходит от него. А в «Чистом понедельнике» героиня говорит герою, что уходи, все. Вот, и он уходит. То есть, опять, значит, здесь Ставрогин как, ну, вот такой убийца становится он фактически, Лиза. А в «Чистом понедельнике», наоборот, героиня. То есть у Бунина, понимаете, вот это бесовское начало, оно уже перемещается к женщине. Вот начало 20 века женщина уже правит бал. И очень интересно, что Грибоедов появляется. И герои в «Чистом понедельнике» говорят о Грибоедове. И они ищут дом Грибоедова незадолго до того, как вот у них все это происходит, да, накануне. А герои «Бесов», Ставрогин и Лиза, тоже утром, значит, уже после их ночи совместной, они говорят о горе от ума. И тоже приводят цитаты из Грибоедова. И я уже говорила о том, что Петр Верховенский, он он уже предсказывает смерть Лизы, называя ее персидской княжной, Оставрогин с Тенькой Разиным. Вот, и это действительно потом происходит. А в «Чистом понедельнике» тоже героиня обладает такой ярко выраженной восточной красотой, что ассоциируется тоже с Персией. И не раз, значит, герой говорит о ней именно как о персидской красавице. Такие тоже вот какие-то текстологические параллели, мне кажется, они очень интересны. Вот это Астрахань, да, Астрахань — это же такой апогей Разинского восстания, взятие Астрахани. Это в «Чистом понедельнике» у нее там астраханская бабушка, она сама, значит, красивой персидской красотой. Ну, вот мне кажется, сознательно Бунин шел на это, понимаете? Может быть, даже не случайно, но тут, конечно, здесь уже я не буду утверждать, но вот никаких имен нет в «Чистом понедельнике», там все имена собственные. Герой героини безымянная. А единственный вымышленный герой – это кучер Фёдор. Фёдор, который возит героя, героиню, и он фактически единственный свидетель их отношений. Никто же их не видит. Он привозит героя, он их возит потом на какие-то вечера, там, в рестораны, потом в прощённое воскресенье везет их в Новодевичий монастырь, и к нему обращаются, и его имя в рассказе фиксируется. Здесь трудно говорить, имел ли в виду здесь, может быть, параллель с Федором Михайловичем, для которого тоже вот это все отношения мужчин и женщин, любовь, страсть. Но это нельзя исключать. Вот что он так тоже намек на Достоевского здесь оставил.
Какая-то такая внутренняя, что ли, полемика все равно с ним шла, или цитирование даже.
Вы знаете, я думаю, что ну, где-то вот, может быть, Достоевский вот ближе всего вот к тому пониманию вот любви, которое было у Бунина, наверное, ближе всего все-таки подошел Достоевский. И, наверное, как мне кажется, какая-то ревность была у Бунина. Хотя у них совершенно разные поэтики, да, это разные произведения. Ну, вот что-то вот такое. Ну, вот не мог. Он перечитывал роман «Бесы». И не мог он, даже вот такое есть свидетельство в письме. 47-й год пишет некто Беляев Вере Николаевне Буниной, что, значит, Бунин отдыхает во Франции, там где-то на курорте, и что Алданов был у него уже 3 раза, в последний раз вчера. Привез ему вина белого, перед тем было красное, и «Бесов» Достоевского. Понимаете, вот, то есть он такое сочетание вина и «Бесов» Достоевского.
Причем читает на отдыхе,
да,
казалось бы.
Да, 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 да. Вот. Ну, а потом сам Бунин уже об этом же спустя неделю пишет тоже Вере Николаевне. «Больше лежу, читаю, прочел Достоевского, «Дядюшкин сон», «Село Степанчиково» и 2/3 «Бесов». Все совершенно чудовищно, дикая ахинея, чудовищная неправдоподобность, Ниагары плодословия, постыдный писатель, истерик-мошенник».
Ну, читает.
Понимаете, ну как это? Как это объяснить? Ну, вы знаете, я хочу сказать, вот, может быть, уже ближе к концу нашей передачи, я не случайно взяла с собой сказки Пушкина в этот рождественский день.
Прекрасное издание.
Оно иллюстрировано известным русским художником-эмигрантом Борисом Зворыкиным. Это репринт французского издания. Очень красивая книга.
Не родственник ли того Зворыкина, который изобрел телевидение? Очень может
вот,
быть.
Вот сейчас не могу сказать, но это очень интересно посмотреть.
Да.
И вы знаете, так интересно они сделали, что сказки Пушкина здесь объединены с Борисом Годуновым. Борис Годунов. Мне хотелось бы, чтобы Александр Сергеевич как-то с нами тоже был здесь сегодня, в рождественскую нашу встречу. Вот, потому что не можем мы без Пушкина, понимаете? И вот Достоевский его цитирует. Достоевский ставит эпиграфом его к своему роману. И Бунин фактически нам дает вот такой прекрасный летящий образ Елизаветы Федоровны. И Борис Годунов, и вот эта тема самозванчества, она и в «Бесах», она косвенно в «Чистом понедельнике». И, конечно, Бунин, осмысливая русскую революцию, тоже говорил о Борисе Годунове. Потому что вот в нашем архиве Российской государственной библиотеки в отделе рукописей сохранился бунинский «Пушкин. Собрание сочинений», 21-й год, берлинское издание. И вот Бунин, читая Бориса Годунова, пишет на полях пометы ручкой. То есть очевидно, что это было уже в 49-м году или позднее, когда появились ручки шариковые. И он прям ручкой пишет напротив слов Пимена: «О, страшное невиданное горе! Прогневали мы Бога, согрешили, владыку себе, цареубийцу мы нарекли». И Бунин пишет, как Ленина, как Ленина. Понимаете, вот то, что Достоевский не произносил в своем романе, он ни разу не говорит о цареубийстве напрямую. Бунин это напрямую уже не то, что пишет, а прямым текстом говорит.
Ну, потому что уже свершилось.
То есть Ленин становится тем самым самозванцем, о котором шла речь.
Цареубийц.
У бесов, да. А вот следующие слова. Значит, Борис Годунов, царь, да. «Так вот зачем 13 лет мне сряду всю снилось убитое дитя?» Бунин ставит помету. «Ленин да Сталин не терзаются». Понимаете, то есть здесь уже у нас цесаревич Алексей становится. Уже там был Дмитрий, а здесь-то у нас уже тоже убитый цесаревич, ну и, конечно, вся царская семья. Но, конечно, не будем на этой печальной ноте заканчивать, а все-таки вернемся вот к тому образу будущего. Образ будущий даже у Достоевского, который, может быть, сам даже он и не осознал, но он сбылся, да? Значит, надежда есть. Вот, и молитвами наших новомучеников, молитвами Божией Матери, мы вот надеемся на будущее нашей Родины. Мы смотрим вместе с ними будущее России. Вот, ну и вот чудо Рождества и чудо Пушкинской царевны лебеди, думаю, что будут окрылять нас, дадут нам силы все эти образы, вот, чтобы мы надеялись, верили и молились, конечно, молились за нашу Родину.
Спаси Господи, дорогая Анастасия Юрьевна. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии была Анастасия Юрьевна Дунаева, кандидат исторических наук. Вот вы такой историк с филологическим уклоном, я замечаю. Вам интересна наша литература в ее, так сказать, историзме.
Вот что-то случилось, что, видимо, не зря я закончила в свое время историко-филологический факультет Российского государственного гуманитарного университета, где нам как раз внушали ту мысль, что история и литература нераздельны, друг друга объясняют. И, в общем, вот в таком единстве существует. И вот, видимо, что-то заложенное тогда сейчас проявляется. Вот. И вот у меня такие вот происходят исследования наших шедевров русской литературы. И спасибо моим учителям, конечно же, да, да.
Поминайте, наставники ваши. Тут уж что другое скажешь. Да и правда, литература наша, она хоть и создана в прошлом веке, но вся устремлена в будущее, а потом и действительно еще одна истина, она такая прописная, но ее всегда не вредно и напомнить лишний раз, что вот не изучив, не понимая своего прошлого, не создадим и будущего достойного. Так что дай Бог нам быть прилежными учениками в школе жизни, читать и перечитывать нашу классику, быть внимательными к деталям, как это делаете вы. Спаси Господи.
Спасибо.